Джейн Штольц. Демонология Сангомара. Драконий век. Глава первая. Праздник Сириар. Брасо Денто, 2197 год, спустя 30 лет. Пока за окнами шумел дождь, знаменуя начало осени, старому Филиппу снилось, что шумела река, перекатываясь по камням, пенясь и бурля. В ней кто-то был. Порой на поверхности показывалась чья-то голова, то черноволосая, то рыжая. Вскидывались к небу руки. Долетал хриплый крик о помощи, но река затыкала тонущего водой, будто кляпом, и увлекала дальше по течению. И Филипп все бежал, но не мог догнать. А потом показался берег реки и утопленник, повернутый спиной, и нельзя разобрать, как он выглядит. Вот Филипп приблизился, не успел помочь, сердце утопленника не билось. Он так и не нашел сил смотреться в мертвое лицо, как неожиданно сон сменился другим. Этот сон был уже непонятный, но такой же тяжелый. В полоборота стояла Ева, едва поглядывая из-за плеча, и у ее ног скакали чертята и вурдалаки. Большие глаза зеленели мрачным ельником, под ними протянулись глубокие тени. Действительно, вокруг раскинули лапы ели, пахло сырой землей и хвоей, и Филипп шагнул к дочери, однако застыл подле нее, переминаясь с ноги на ногу. Вот она подняла на него взгляд из-под пушистых ресниц, ее губы что-то шепнули, изогнувшись в печальной улыбке. Филиппа неожиданно накрыла острая боль, отчего он вскрикнул и проснулся. Ева. Она умерла. Ее дар только что перетек в кого-то другого. С трудом дышащий старик поначалу подорвался для защиты дочери, но тут же сообразил, что произошло, и без сил присел обратно. Он оперся о колени и свесил голову, отчего седые длинные волосы укрыли его осунувшееся лицо. Покои были прибраны так, точно в них никто не жил. Пустые сундуки стояли с откинутыми крышками. Гардины плотно сдвинули и разровняли. На столе лежал футляр с завещанием, а также гербовый перстень. То немногое, что пока принадлежит нынешнему графу. В остальном покое готовились принять уже следующего графа. Месяц назад, по окончании жатвы, прибывшие из молчаливого замка вампиры сделали опись имущества, казны и прибрали все важные документы к рукам. Близился тот день, когда Филипп фон де Тастемара станет простым именем в перечне бывших старейшин, и никем более. Ему предстоит исчезнуть отовсюду. Он уже чувствовал себя бесплотным гримом, которого все видят, но никто не обращает на него внимания, гримом, который растворится с рассветом, вот-вот готовящимся наступить и пролить скудный свет на замок Брасо Денто. Так Филипп и просидел на постели, пока дверь не постучали. Это был старый Базил. Проплакавший всю ночь управитель пробормотал, что отряд сопровождения уже собирается, но пришел он по другому поводу. Из Офуртгоса прибыл гонец от графини Евы фон де Артерус. Граф прикрыл дверь и присел в ближайшее кресло, где распечатал принесенную тубу и достал несколько бумаг. Одна из бумаг представляла из себя завещание, вторая была письмом, что предназначалось ему, а третья – письмом уже Гаррону де Данталю.
«Отец!» «Помнится, вы порой рассказывали мне, будто жизнь напоминает солнце, восходящее над горизонтом и стремящееся к закату. Я часто думала над вашими словами и задавалась вопросом. Если взять, что бытие бессмертных – это невероятно длинный день, то что же является из себя светило, способное так долго пребывать в небе? Что удерживает его? А что заставляет зайти за горизонт? Благодаря вам у меня появилась возможность узнать все лично». То, о чем ранее приходилось лишь догадываться, ныне предстало передо мной. После моего прибытия в замок Офуртгоса я попыталась найти в себе великое мужество, коим наделены вы, искала умение править землями, быть тверже вороньего камня, чтобы отплатить вам за вашу любовь ко мне и не очернить ваше имя. Вместе с тем я понимала, что ничем из этого не обладаю. Ничего я не могла дать вам взамен совершенно». «За что же вы любили меня тогда, отец? Отчего глядели так тепло, если я не приходилась вам ни сыном, ни управителем, ни воином? Все эти вопросы и о солнце, и о вас занимали всю меня. А потом мне выпала возможность понять, на чем же стояла ваша любовь, почему, вопреки всему, вы относились ко мне чутко, ласково и трепетно. Пока сам не полюбишь кого-то, эта простая истина будет оставаться непонятой. Любовь. Что же есть она? Долг ли это? Или свобода? Когда я обнаружила в старой корзине дитя, то и помыслить не могла, что получу ответы на все свои вопросы, а весь мой серый бессмысленный мир сузится до небольшого, но яркого просвета, что доселе рассеянный свет теперь будет литься исключительно на это дитя, чья улыбка делает его лишь еще ярче. Мне кажется, теперь я понимаю, что есть любовь и почему она одновременно и долг, и свобода. Знаю, вы получите это письмо перед отъездом в Ефасу. Я сделала это намеренно. Вам должно быть понятно, почему. Мой долг любви двояк. Прежде всего, я ваша дочь, обязанная вам жизнью и всем, чем вы меня наделили. Но вместе с тем, теперь я также и мать. Пусть Ройс мне и не родной по крови, но молю, вспомните, как вы подобрали в Далмане двух совершенно не похожих на вас своими рыжими волосами детей и воспитали их как своих. Прошу вас понять, почему я поступила именно так, а не продолжала быть тем солнцем, что повисло бы безжизненным камнем под небесным сводом, не давая ни тепла, ни света. И прошу вас поддержать Ройса при передаче им моего завещания в Ефасу, когда вы будете приводить в исполнение свое собственное. Передайте также письмо, которое подписано Гарроно де Данталью лично ему в руки. Для нас близится закат, отец, но уже другие солнца продолжат наши деяния. Прощайте».
Старые глаза графа так и продолжали пробегать строку за строкой, не видя, пока тоскливо не дрогнули. За окнами грянул гром. Ненадолго отложив письмо, Филипп поднялся из кресла и принялся обходить свой замок в ночной тишине. Никто ему не встретился, кроме одного полусонного слуги. До рассвета, вернувшись в свои покои, старый граф прилег в постель и не был ничем занят, кроме того, что бродил уже не по замковым коридорам, а по коридорам собственной памяти. Все эти годы заморыши Ройса не брали ни болезни, ни дикие звери, ни какие-либо другие обстоятельства. Больше 4 десятка лет удача шла по пятам, чтобы в один день подарить ему бессмертие. Не потребовалось никаких заслуг, никакой военной доблести, выдержки, благородства, коими был наделен Уильям. Только любовь матери. Думал он с раздражением и чувством горькой утраты. Приподнявшись с постели, Филипп пересел в кресло и вновь взялся за письмо Евы. Ее последнее письмо. Рука ее больше уже ничего не сможет написать. Так он и просидел до самого рассвета, утонувшего в густом шумном дожде. С первыми лучами солнца он отправился в путь на праздник Сириар, чтобы, как и дочь, передать свой дар дальше. Кому? Он не знал. За него это решили другие. Где-то вдали, разрывая серую завесу, пропел рог. Оторвав ладонь от лба, граф поднялся, повесил на плечо сумку, куда положил все необходимые бумаги, а также ключи от всех дверей и кованых сундуков. Ненадолго, чувствуя потребность, он подошел к окну в железной оплетке. Перед ним был Брасо Денто, едва подрагивающий под дождем редкими огнями. Все в этом городе казалось одновременно и родным, и чужим. Точно Филипп не желал уже видеть его. Хотя не его ли трудами отстроилась половина города? Да, Брасо Денто был небольшим, места расти у него почти не имелось, но все здесь прошло через заботливые руки старого графа Тастемара. Именно он перенес стены много вперед, переделал рынок, выложил булыжниками всю мостовую, которую в давние времена знавала лишь грязь. Всякая улица была занесена в план, всякий дом обязан был быть чистым, ухоженным. А общественные здания говорили на 100 голосов, вечно шумели. Там вершилась городская жизнь. Расположенные у западного подножья горы кобыли и конюшни на протяжении веков славились своими жеребятами. «Как же поступит со всем этим новый хозяин?» – задумался Филипп. «Сколь крепка окажется его рука, сколь выверена! Как воспримут это все жители?» Что-то ненадолго взбунтовалось внутри, но тут же умолкло, будучи придавленным тяжелой, изнуренной душой. Проходя мимо запертых комнат, ныне пустых, старый граф на миг застыл. За окном продолжал стегать струями, словно плетками, дождь. Его жена Адерина, их сын Теод, внуки, Федерико Теодор, Леонард, Ева и Уильям. Филипп пережил их всех. Из-под одной двери пробивался слабый свет, видимо, раскрывалась ставня.